Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 19. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Wild. Мышел, говорит, все, на этом все. 3 года езды по М7, прощай. Я решился платить за дорогу, он говорит. Теперь никаких пробок. То есть у вас был вариант ездить по платной дороге без пробок, а вы все эти 3 года нам каждое утро писали, как вам тяжело в пробках. Поздравляем, что переехали, так сказать, на платную дорогу. 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии, пишет Алексей Кузнецов, так как именно в этот день 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, ставшее переломным моментом в Великой Отечественной войне, и артиллерия сыграла в этом ключевую роль. Праздник был учрежден в 1944 году, а в 1964 году был переименован в День ракетных войск и артиллерии, сообщает Алексей. Всех причастных поздравляем. Доброе утро. Встреча Зеленского и Уиткофа в Турции отменена, пишет Василий. Да, пишут некоторые издания об этом и говорят, что Уиткоф сначала не оценил масштабы коррупционного скандала украинского, а потом оценил и такой: о, нет. Доброе утро, Алексей. С днем артиллеристов всех, пишет Сергей. И вас поздравляем. Осознал, что Россия обладает практически бесконечным электричеством, энергия, ГЭС и реакторы, которые работают на отходах от АЭС. Если нас не уничтожить, то в долгую мы обязательно будем лидировать, говорит Алекс Поляков. Доброе утро, Алексей. Скажите, а ЦК это как холдинг? Смотрю и разведос там, что-то не пойму, пишет DBKN. Да, типа как холдинг. Разные там люди и разные там проекты. Минобороны России показали кадры уничтожения «Искандерами» пусковых установок, которыми Украина обстреляла Воронеж. Все их ракеты были сбиты, пишет Василий. Да, я посмотрел это видео, отлично уничтожили, отлично наши. Молодцы. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога, а в Якутске суд признал бабку вменяемой и не вернул проданную под давлением, в кавычках, квартиру, пишет Елена. Знаем, знаем. Да добавляйте, добавляйте. Я знаю, вам нравится это. Красотень, пишет Василий. А что ж тогда электричество все дорожает и дорожает, пишет Василий. Инфляция. Ну, где был перелом, это спорный вопрос, пишет Сталиненок. Какие, так сказать, спорные вопросы? А у Кейтеля спрашивали о том, когда он понял, что война проиграна. Он ответил: Москва, пишет Сталиненок. Ну, признано вот, ну, как это, не признано, а принято считать, что вот переломный момент вроде как Сталинград. Первое такое крупное, да, такое мощнейшее поражение – это Москва, переломный момент – Сталинград, а слом окончательный – это Курская битва, да, вроде так. Что вот Курская битва – это мы уже все, погнали немца по полной программе. Так что опять Курск. Вчера сказали про теракт на кладбище, а я за 3 дня до этого еще про это слышал, пишет Out of Touch. Так мы все слышали, там сначала появилась информация, что некий высокопоставленный значит, человек, против него готовился теракт. Потом прошло чуть времени, и стали публиковать видео и объяснять, что это был за высокопоставленный человек. По открытым источникам, ну, как бы открытым, извините меня, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что покушение готовилось на Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище, и оно было предотвращено. Соответственно, вы просто видели эту историю в развитии. Европейцы рыдают за наше дорожающее электричество, пишет Александр. Доброе утро, страна. Посмотрел перед сном свадьбу в Малиновке. Очень злободневно, пишет Григорий. Ой, Григорий, вы посмотрите какие-нибудь, так скажем, серьезные фильмы о гражданской войне. Все очень злободневно. Все актуально, невероятно. Все эти предатели разнообразные. Ой, все одинаково, все одинаково. Не стоит преуменьшать Ржев, не было бы его, не было бы Сталинграда в первую очередь, пишет Сергей. Ну, в этом смысле, Сергей, смотрите как. Естественно, все военные действия в этом, это цепочка действий, да? То есть цепочка происходивших событий. И нельзя одно убрать и забыть, и представить себе, что без него что-то было бы возможно. То есть разное было. И все это, естественно, взаимосвязано. Но я же говорю о каких-то вещах, то есть обычно выделяют какие-то такие вот опорные точки в каждой истории для того, чтобы от них отталкиваясь рассказывать. Поэтому обычно говорят вот первое такое мощное поражение, то есть машину эту немецкую в лоб ей дали по-настоящему, и она остановилась, это под Москвой. Вообще страшно подумать. Если так вот, представляете, насколько мощный был у них заряд, что они до Москвы дошли. Вот, ударили под Москвой по ним, вот, Сталинград, коренной перелом, вот, окончательное, так скажем, слом немцев, это вот вроде как Курская битва, обычно так говорят. Ну, а добили уже в Берлине. По мнению некоторых, свадьба в Малиновке — это документальный фильм про украинцев. Просто мы не сразу поняли, пишет Александр. Ну, талантливые люди делали, чё. Все равно в Люберцах стоять у Лухмановской. Ну, что за дичь стоять за бабки, пишет Мышел. А, это вот бесплатно. Это, за деньги поехал и стоит теперь, Мышел. А вы купили себе этот транспондер какой-нибудь? Или вы стоите, вот это вот, сейчас карточку приложу, а перед вами еще 10 человек не умеют прикладывать карточку. Вы транспондер себе возьмите, будет полегче, наверное. Ржев — это отвлекающий маневр для отвлечения основного удара Красной Армии. Даже Жуков не знал, пишет Василий. Это мы сейчас с вами можем запутаться. Кто что знал, кто что не знал, кто как отвлекал. Все, самое главное, это мы поняли, суть уловили. Вот. Человек нам рассказал, что сегодня день ракетных войск и артиллерии. И день ракетных войск и артиллерии у нас отмечается, потому что артиллерия себя показала сильнейшим образом именно, да, вот в битве за Сталинград. И, соответственно, вот так вот, с праздником. Все, вот это, главная эта мысль была такая, с праздником, правильно, да? Да там нет пунктов оплаты, пишет Изя. А что тогда стоите там, почему? А у Лухмановской СВХ бесплатная, если ехать в Тверь, пишет Леонид. А что, и там пробка уже? Смотрел греческий док-фильм, греки и англичане долго, но бездарно отхватили от немцев, но спасли СССР. Вот такой вот смысл, пишет Федоров. Ну да, они вообще большие спасители. И концлагеря они освобождали каким-то образом, хотя там наша армия была, они как-то освобождали эти концлагеря, непонятно как. То есть наши освободили, а англичане и американцы сказали, это мы, и все, и разговор окончен. Короче, наши порвали не наших, благодарим предков, пишет Александр. Транспондер скидку не дает, пишет Максимов. А у меня вопрос, многим не приходит оплата с МСД? Уже недели три тишина, раньше хоть по 7-14 рублей присылали. Есть ощущение, что потом сразу пачкой пришлют, пишет Уайлд. Там ведь за определенное время, в определенное время надо проехать, и тогда это будет что-то стоить. Плюс номера там должны быть, московские и не московские, это тоже момент. Плюс как определяется ваш проезд. Вы в город приехали, и все, или транзит, как транзит определяется. Там много разных, я насколько помню, критериев, по которым определяют, заплатить, не заплатить. Но самое главное, по-моему, там время. И там есть временные промежутки какие-то, которые предполагаются особо наполнены автомобилями, магистраль вот, наполнена, да, в этот момент. И за них вроде как там какую-то копеечку платишь. Небольшую, но платишь. А есть промежутки временные, где вот прям свободно, и поэтому там бесплатно получается. Может быть, вы просто сейчас ездите в то время, которое не нужно платить. Вы этот момент уточните. И именно поэтому в День ракетных войск мы поздравили Украину, пустили им ракеты. С праздником, пишет Василий. Проверьте в госуслугах, надежнее всего, главное не прозевать, иначе штраф 2500 рублей, пишет Александр. Москва тоже платит на МСД. Да? Ну, я помню, когда-то был разговор, что Москва не платит на МСД, а все остальные платят. Или платные вот эти часы, они уж для всех. С другой стороны, я вот на московских номерах и тоже плачу на МСД. Но тоже не всегда. То есть иногда раз и приходит. Хотя вот я не знаю, приходило ли мне. По-моему, не, приходило. Или это не мне приходило, я просто платил. Платные дороги – это зло и путь к региональному сепаратизму, пишет ВЛ. Смотрите, у нас не было платных дорог, вот, а была разваливающаяся страна и региональный сепаратизм. А сейчас у нас есть платные дороги, и единство наше крепнет. Вот. Не понимаю, почему платные дороги – это путь к региональному сепаратизму, если честно. А у Лухмановской все стоит из-за светофора, уже на бесплатной дороге. А там М-12 – хорошая трасса. На 2 часа быстрее теперь добираться до Иваново, пишет Антон Романов. А платные парковки твердо и точно не выйдут за пределы Бульварного кольца, пишет Мышел. В том смысле, что обманули нас, вышли они за пределы Бульварного кольца. С другой стороны, возле одной из моих работ была бесплатная парковка. Вот просто дорога и бесплатная парковка. И там все время было набито какого-то мусора на этих парковочных местах. Ну, просто, мне как кажется, машины бросали какие-то, автомобили старые. То есть на них даже и не ездили, они вот ну, просто стояли целыми днями там. Я выезжаю, значит, с этой работы, одной из, у меня их 1000, вот, выезжаю и вижу, что вся улица свободная. Ну, что такое? Ну, асфальт не меняют, ничего, ну, просто вот вся улица свободная. И вижу, так вот глаза просто поднимаю, там знак, платная парковка теперь. То есть они сделали там парковку, если я не ошибаюсь, надо посмотреть, но я думаю, что поскольку это такой отдаленный достаточно район, рублей 40. Ну все, ни одного автомобиля. Все, прям красота, я думаю, ого. То есть теперь, в принципе, гипотетически, если я приезжаю, ну, на каком-то автомобиле, не на своем, да, меня не пускают на парковку официальную, я здесь могу бросить машину за 40 рублей в час или за сколько там. Надо посмотреть, сколько. Сейчас я посмотрю. Вообще странно, я думал, что если 40 рублей, то люди ставят. Может, там не 40 рублей. С другой стороны, ведь вот эти вот, как бы, дешевая парковка, так скажем, да, ну, не самая дорогая, она, я так понимаю, работает следующим образом. Чтобы не бросали навсегда. Ну, то есть, приехал, поставил, убрал, но главное, чтобы не бросали навсегда. 40 рублей, да, действительно. 40 рублей. А вот раньше было бесплатно. Все, 40 рублей решают вопрос. Свободных мест вообще выше крыши. 40 рублей. Алексей, предлагаю снять фильм с вами в главной роли. Рабочее название «Алексей и тысячи работ», пишет Дмитрий. Очень интересно, Дмитрий. У меня даже есть люди, которым можно эту идею подкинуть. И вдруг этот фильм появится. Давайте как-то его распишем, хотя бы на страничку, на две. Какое-то такое. Презентацию сделаем. И все, и вперед. Если это вдруг необходимый фильм для нашего государства, для народа, и люди это увидят и оценят, будет фильм «Алексей, тысяча работ», конечно, без проблем. Почему бы маслица не подлить в кашу страны 404? Наши спецслужбы явно могут собственность у Корчинуш у нас обнародовать немножко, пишет Григорий. Григорий, да там вообще смех, конечно, происходит, если честно. Я вот читаю заголовки западные. И удивляюсь вместе с Западом. Такие они, конечно, забавные люди. Вот я просто буду читать сейчас подряд то, что я себе выделил. Обвинения в коррупции представляют явную угрозу для власти Зеленского. Wall Street Journal. Отмечается, что украинцы пришли в ярость после обнародования подробностей расследования. Многие считают теперь, что их лидеры обогащались, в то время как простые украинцы шли на жертвы. То есть, да. То есть, вот есть такие вот украинцы, которые до сих пор считали, что Зеленский — это такой вот бессеребренник, он такой вот весь, понимаешь, за народ, и тут вдруг выяснилось, что Зеленский и все его окружение — воры. А украинцы-то и не знали. А теперь, когда они об этом узнали, они пришли в ярость. Ничего себе, Зеленский-то, оказывается, обогащается, и окружение его обогащается. Оказывается, представляете, на Украине деньги воруют. Боже мой, в это невозможно поверить. Украинцы в ярости. Wall Street Journal, да? Дальше. Министр энергетики Украины могла сбежать из страны на фоне коррупционного скандала, утверждает депутат Рады Безуглая. Значит, вот это министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Ну и, видимо, сбежала. Уж куда-то убежала. Ранее страну покинул советник и, как еще его называют, кошелек Зеленского Миндич. Я так вот на всякий случай скажу, его так называли задолго до коррупционного дела, и примерно вся Украина его так и называла. Но сейчас Украина только узнала о том, что Зеленский воровал. Про золотые унитазы тоже. Вот только сейчас вот узнала Украина. Так, Палата представителей США. А, это, кстати, это отдельный разговор. Зеленский теряет связь с реальностью. С таким заголовком вышла статья у Телеграф. Теряет. То есть, вы поняли, он не потерял связь с реальностью лет, так скажем, 6 назад, а он до сих пор ее теряет. Он, у него еще есть связь с реальностью. Он узнает кого-то, понимаете, здоровается. Газета отмечает, не могло быть хуже момента для коррупционного скандала на Украине, как раз когда Зеленский отчаянно ищет финансирование. Не могло быть хуже момента, говорит, самый худший момент – именно вот сейчас, потому что Зеленский отчаянно ищет финансирование. А и скажите мне, пожалуйста, а когда Зеленский не искал отчаянно финансирование? Когда вообще он что-то там зарабатывал внутри самой Украины, не на тех финансах, которые поставлялись на Украину, и все разворовывалось к чертовой бабушке? Киев, я продолжаю цитировать, Киев подписывает оружейные сделки, на которых у Украины нет денег. Ой, тоже мне новость, понимаешь? Все это думают, Украина очень богатое государство, у которого все есть, производство, экономика растет. Украина же вообще сама по себе ведет боевые действия. Ее же не снабжают всем вообще, конечно, западные страны. А тут Киев подписывает оружейные сделки, на которые у Украины нет денег. С кем, кстати, подписывает? С Западом ведь подписывает. А западные лидеры типа Макрона, они же кретины, правильно? Они же не знают, что они отдают деньги Зеленскому, и это их деньги. Они же не в курсе, когда подписывают один за одним транши. Итак, и дальше. Подчеркивает издание, называет вот это вот покупки оружия, когда у Украины нет денег, магическим мышлением. То есть, оказывается, Украине свойственно магическое мышление. Ну, то есть, когда эти люди называли своих детей, как они там их называли, томагавками не называли, им не передали томагавки, джавелинами и прочими там байрактарами, весь этот карго-культ, когда развивался на Украине, Запад не видел, что там магическое мышление. Сейчас мы победим, вот нам F-16 дадут, и мы как Россию разнесем в клочья. В материале говорится, поддержка Зеленского внутри страны стремительно падает. То есть она какая-то была, я так понимаю. Как можно упасть? Что может умереть то, что уже мертво? Не понимаю. А его поведение вызывает тревогу у всех сторонников Украины. Это у кого? Кто это? Это Макрон, это Мерц, кто еще сторонник Украины? Урсула фон дер Ляйен. Они, ну, больше 10 человек вообще сторонников Украины или меньше? Вот. Еще раз. Поведение вызывает тревогу у всех сторонников Украины, поскольку она говорит об отчаянии. А что должно быть? Его поведение должно демонстрировать что, уверенность или как? Они сидят и полностью существуют за счет Запада, вот, вместе со своим магическим мышлением. При этом они понимают, что ничего хорошего им не светит. Они воруют, стараются воровать как могут, как можно больше. Просто потому, что они знают, что довольно скоро это все закончится, поэтому наворовать нужно много, понимаете? Объявили о том, что завод закрывается, надо выносить, конечно же, станки, компьютеры, гвозди, все надо выносить срочно, завод закрывается. Ну, вы поняли. Ну, вот это вот для себя открывает Запад, как бы. Изображает, что они об этом только узнали. А в коррупционных схемах на Украине есть бенефициары. Да что вы говорите? А Миндич всего лишь топ-менеджер. Не может быть, не поверим никогда. Без их политической воли, бенефициаров, процессы не могли быть реализованы, заявил украинским СМИ следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов. С лета он под арестом. под арестом арестовали того, кто расследовал коррупционные дела на Украине. Тогда он вел расследование по делу о коррупции в энергетике, как раз-таки. Сам Магомед Расулов связывает аресты его и отца, еще и отца его арестовали, с делом Миндича. Также он предполагает, что стал мишенью СБУ, потому что вел расследование в отношении высокопоставленных чиновников спецслужб Украины. Благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям Миндич начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы Минэнерго и Минобороны, отметил следователь. А про Минобороны еще пока речи не шло. Пока только вскрываются воровство в Минэнерго. А я уверен, что когда будут вскрывать воровство в Минобороны украинском, начнется самое интересное. Но когда это будут делать? А делать это будут, на мой взгляд, именно тогда, когда Украину уже окончательно в этом смысле, в военном смысле, похоронят. Мы должны их похоронить в военном смысле, да, никто и остальное это делать не будет, они будут подпитывать сейчас, несмотря на всю коррупцию. Но как только они посыпятся, как только ВСУ посыпется окончательно, сразу же они начнут рассказывать о коррупционных делах в Минобороны. Это мое мнение. Эксперты говорят, с которыми я общался, нет, такого не будет никогда. Я говорю, будет. Вот будет, прямо в этот же момент они скажут, да что ж такое, мы так хорошо помогали, мы так хорошо спасали Украину, они все разворовали, если бы мы только знали, если бы нам только было известно, какие воры и мошенники на Украине, боже мой, мы думали, это демократическое государство, не может быть. Или вот это вот тоже, переговоры Уиткофа и Ермака в Турции отменены, утверждает корреспондент-экономист Оливер Кэрролл. Мне сказали, он говорит, что Уитков, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече. В смысле он не знал? Ну, он просто шел мимо и не знал. Он чем-то другим занят. Чем, я не понимаю. Они там рекламируют Макдональдс все 24 часа в сутки. Ну, сейчас Трамп этим занят. Но, тем не менее. Ну, и довершим эту новость, да, и про Америку, и про Украину. Золотой унитаз под названием «Америка» продали за $12 миллионов на аукционе. Имя покупателя не называется. Боюсь, это Зеленский, конечно. Ну, это же не боюсь, я просто думаю, что это Зеленский. Новое творение автора, который еще и создал приклеенный к стене банан, весит 101 килограмм, ну, там еще с гаком, и полностью работоспособна. Это прекрасный золотой унитаз, 101 килограмм весит и полностью работоспособен, и называется он «Америка». А надо сказать, что этот автор, который банан приклеивал скотчем к стене и за бешеные деньги продавал, а он не лишен чувства реальности, как мне кажется, как раз. Вот создать золотой унитаз, назвать его «Америка», вот. Покупатель-то всегда найдется. Говорят, один любит золотишко там в Америке, кстати, тоже. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вообще интересная на Украине игра, каждый политик или министр точно знает, что Украине скоро конец, пишет Василий, но пытается напоследок занять высокий пост и украсть еще немного, в надежде, что успеет в нужный момент убежать. Даже за место Зеленского идет грызня, хотя, по сути, это место рядом с ним на скамье подсудимых. Похоже на дженгу, когда нужно вытаскивать из башни деревянные бруски. Проиграл тот, кто вытащил последний брусок, и вся конструкция упала, пишет Василий. Ранее американские оппозиционеры российского происхождения черпали вдохновение в фильмах о Гарри Поттере. При Трампе им нужно обратить внимание на кулинарные изыски Макдональдс, пишет Денис. Какая же клоунада в Граде на холме США? Главный политический вопрос, который решает Сенат, публиковать ли материалы по мутному педофильскому делу, в котором замешаны известные в США фигуры. Но они, кстати, Александр, решили таки публиковать. Так что нас ждет много интересного в любом случае. Наблюдаем. Но что можно говорить наверняка? Все они там гнилые. Вот насколько они гнилые, это уже вопрос. Каждый из них. Но в целом гнилые. Говорили уже, что в данный момент Умеров на допросе ФБР в США сливает все схемы, пишет Виталий. Прямо на допросе? Откуда такая информация? Краткое содержание сценария. Начинающий журналист устраивается на разные работы, где получает какую-то компетенцию. Пройдя 1000 работ, он превращается в матерого медиамагната-продюсера, пишет Дмитрий. Дмитрий, должен быть переломный момент. А потом бросает все и... Что? И переходит в АвтоВАЗ. Или что? Куда им столько денег, пишет Виктор. Кому им? Этим всем украинским чиновникам, что ли? Ну, слушайте, мне кажется, это вопрос, на который невозможно найти ответ. Куда столько денег? Ну, куда столько денег? Ну, говорят же, денег много не бывает. Вот, примерно так. Большие деньги сводят людей с ума, пишет Автовтач. Ну, в принципе, да, представляете себе. Или не представляете. Нет, вы не представляете себе, а то еще с ума сойдете. Ну, правда же так может быть? Наверное, мы же слышали, Зеленский там банки какие-то во Франции покупает. Ну, то есть вот настолько все. Они действительно себя в какой-то момент почувствовали, ну, очень серьезными людьми, большими, в мире. И поэтому вчера ты был просто в КВНе, а сегодня ты одна из основных фигур политических в мире, как ты считаешь. Вот, и ты считаешь, что ты ситуацией управляешь, и ты считаешь, что ты можешь действовать, и ты считаешь, что, ну, ты великий, типа того. Что-то такое. Тут как ты сам так о себе думаешь, потому что к тебе ездят на поклон всякие голливудские звезды непонятные. Ну, реально, ты сам актер очень плохой, представляете себе? Ты очень плохой актер, ничтожный, в какой-то дряни снимался всю жизнь. Вот, и к тебе приезжают какие-то оскароносные актеры, они тебе кланяются, что-то тебе там руки целуют и все остальное. Пелоси, помните, Нэнси Пелоси ушла в отставку, она не актриса, но она политика американская, она же пыталась поцеловать руку Зеленскому. Да-да, было такое. Ну, наверное, от этого может улететь голова. И она, наверное, улетела, эта голова. Плюс еще наркотики, все об этом говорят, что свойственно это Зеленскому. Ну и вот представьте себе. Он думал, что он Лев Толстой, а оказалось, итог один, короче, пишет Александр. Крыша у них съехала давно, пишет Елизавета. Ну, там же у всего Запада съехала крыша. Да, они же его раздували до таких масштабов, до которых раздули. Они же ему кланялись, ездили, они же там улыбались, обнимались. Ну что, решится Европа в лице Польши начать войну против России раньше срока, пишет Рука-нога. Не знаю, посмотрим. Переломный момент. Понимая, что он может управлять массами людей, он уходит в проповедники и создает свою церковь. Это вы все... Это, я понял, Дмитрий, это вы фильм придумали. Что-то, мне кажется, нам за такое... Это не заплатят нам за такое. Нет такое. Давайте еще подумаем, что за такое. Как-то это сформулируем. Пока вот не цепляет. Пока не цепляет. А помним мы эти секретные документы, все черным зачеркнуто, только в и на и не зачеркнуто, пишет Федоров. А, вы про это дело Эпштейна? Да, да. Все черным вот, вымарывается, и сиди, конечно, изучай документы. И там Эпштейн, время, место, с зачеркнуто, сказал зачеркнуто, да-да. Ну, еще ничего не закончилось. Закроют пока глаза до момента, пока все забудут, пишет Константин. Вы про Украину, что ли? Понимаете, в чем дело? Вы говорите, закроют глаза, пока все забудут. Да? Ну, ведь это же не мы открыли им глаза на секундочку, и они сделали вид, что это вот российская пропаганда, российская пропаганда. На Украине пытаются рассказать, что Россия во всем виновата. Ну, сейчас же это делают те, кто курирует Украину. Ну, то есть это делают те, кто ее курирует. А вскрывают эти дела. Соответственно, мы должны задаться вопросом, а зачем? Ну, есть разные варианты. Почему, зачем, и кому это надо, и по каким предлогам. У меня такой вариант, он не популярный, но мне кажется, он единственный логичный. Вариант этот заключается в чем? Украина проигрывает и проиграет. Проигрывать вместе с Украиной нельзя. Для того, чтобы не проигрывать вместе с Украиной, в определенный момент нужно будет объяснить, а почему так получилось, что мы все вместе, ну, Запад, да, Запад вместе помогал, а Украина все равно проиграла. А помогал Запад так, что вписался вообще по всем параметрам. Полностью все спонсирует. Полностью. Разведка, все дела, все, все абсолютно на Западе. Как же так могла Украина проиграть этой слабой, разорванной в клочья России? Что, в чем причина? Ну, одна Россия, и весь западный мир не может с ней справиться. А все просто. Если бы на Украине, это вот объяснение, были честные люди у власти, если бы они не воровали, мы бы тогда бы Россию бы победили бы. Но, вот понимаешь, такие дела. у французов генерал Мороз, что там немцы говорили, не знаю, не помню. И вот будут говорить сейчас американцы, европейцы про Украину, там, что, генерал взятка или что, генерал коррупция. Все, так бы сейчас бы, если бы Зеленский бы и компания так бы сильно бы не воровали, вот, понимаете, им скажут, а зачем же вы сделали ставку на Зеленского, а они скажут, это был лучший вариант из всех, который был, все остальные еще хуже, вы посмотрите, как они там все сгнили и проворовались, это вот раз, два, если, допустим, не сливать их полностью, а только частично. Вчера же, или когда там позавчера, Макрон сказал, он говорит, да, говорит, конечно, с такими коррупционными скандалами в Евросоюз мы не сможем взять Украину. Но, говорит, я верю в господина Зеленского, я верю в Украину, они смогут побороться с коррупцией. Ну да, ну да. То есть, в чем здесь смысл? И это один из, как мне кажется, тоже главных моментов. Украине же все время говорили, что она пойдет в Евросоюз, и вот она вступит в НАТО. Но, правда, надо определенные условия выполнить. И конкретно по Евросоюзу одно из самых главных условий – это привести в нормальное состояние финансовые вопросы. Короче, не воровать. Вот. И все делали вид, что Украина скоро будет в Евросоюзе, она поборола все, и заявления звучали со стороны Урсулы фон дер Ляйен, со стороны вот этой всей европейской дипломатии, ЕСовской, да, ну, так скажем, Брюсселя, в общем, и по отдельности многих стран европейских, что Украине уже удалось все это преодолеть. И сейчас покопаться, мы сейчас найдем эти заявления. Вот прям найдем от Урсулы фон дер Ляйен. Это просто время требуется, но мы можем это сделать. Мы сейчас найдем это спокойно. Где все, они уже почти все преодолели, это уже демократическое государство. Сейчас они понимают, что это демократическое государство проигрывает на поле боя. И такие, подожди, подожди. Может быть, это все-таки не демократическое государство? Я считаю, что очень просто. Поражение надо будет записать на конкретных людей. У поражения должны будут, ну, должны быть имена и фамилии, и это никак не могут быть имена и фамилии западных политиков. Все. Ну, так, такая простая вещь. А если не этот вариант, тогда еще проще. Смотрите, значит, украинцы, мы бы вас взяли бы в Евросоюз, и мы очень хотели это сделать, и мы все для этого старались сделать, но вы вот такие вороватые, поэтому давайте пока отложим этот вопрос с Евросоюзом. Ну, мы откладываем этот вопрос. Они могли Украину в Евросоюз взять? Я просто намекаю вам, чтобы понятно было, в любой момент. Заявление с нашей стороны, следующее, наш президент об этом говорит, хотите, берите. В Евросоюз не вопрос, в НАТО не должно быть. По Евросоюзу мы говорим, берите. Хотите себе Украину внутрь Евросоюза? Хотите такое самоубийство? Пожалуйста, берите. Не вопрос. Не берут. Не берут. Не берут, потому что надо там в соответствие документы привести. Вот сейчас выясняется, что ни в какое соответствие никак ничто не приходит. Все. Все. Не приходит, ни в какой Евросоюз не надо стремиться. Поэтому придется воевать как-то так. Ни в какой Евросоюз вы не пойдете. Вот, никакой Евросоюз за вас как бы не будет там воевать. Поэтому давайте-ка берите оружие в руки. Выходит Мерц и говорит, а что-то у нас много мужиков украинских. Вот. В Германии. И я тут поговорил с Зеленским и сказал ему, давайте поменьше к нам будет мужиков ехать, украинских. И побольше ехать обратно от нас, мужиков украинских. Потому что они там нужнее, на Украине. Конечно, они там нужнее. Они там нужнее, потому что нужно пушечное мясо. Сама Украина в Европе не нужна, поэтому, о, ничего себе, мы обнаружили, что там коррупция. Ну, тоже мне открыли глаза. Ну, и все. Ну и если вдруг что, как в какой-то момент всегда можно сказать, что Украина просто все своровала. Что, в общем, во многом соответствует действительности, но ведь в чем дело? Европейцы тоже на этом воровали, все это прекрасно знают. Там единственный момент, потянет ли Украина за собой некоторых из чиновников европейских. Вот такой вопрос мы задаем. Вот. Я так понимаю, что те, кто сейчас особенно сильно из европейских чиновников сопротивляется тому, чтобы слить Украину, ну, типа Макрона, они очень сильно, как говорят в народе, замазаны. И поэтому мы им 100 рафалей дадим, а мы им еще денег дадим. Немцы там из штанов выпрыгивают. Посмотрим. Судя по тому, как равный Евросоюз, как все равно Евросоюз переводит деньги Украине, зная коррупцию, то похоже, что Евросоюз в доле, пишет Валерий. Ну да, я об этом и говорю. А разве в Евросоюзе нет коррупции или там кого надо коррупция, пишет Вэл? Конечно, есть, и она кого надо. Более того, говорят, что как раз через Украину они отмывали свои деньги. Эти вороватые европейские чиновники. Потому что у них не было доступа, как объясняют, к кэшу. Ну, то есть, вот просто к черному налу у них не было доступа. А Украина – это такое место, куда можно завести этот черный нал и отмыть через Украину черный нал. И поэтому все эти счастливые люди, которые в поездах нюхали салфетку совместно, они еще и неплохо сами себе откладывали денежки на черный день. Какие-то, это не коррупция, это просто кэшбэк, пишет Дмитрий. Смешно. А зря. Я бы на месте наших властей прям настаивал на том, что прием Украины в ЕС должен быть частью пакета мирного урегулирования, пишет Василий. Я бы тоже. Я бы и в Евросоюз бы Молдавию бы включил, обязательно. Обязательно бы включил Украину. И дальше мы просто наблюдали бы своими глазами, как это все разваливается, да? Как развиваются события. Но я думаю, что в этом и есть хитрость вся с нашей стороны, когда идут заявления, что «А хотите в Евросоюз Украину? Так берите». Это же самый смешной прикол, который только можно придумать. Никто не обращает на него внимания, а вы обратите на него внимание. Каждый раз, когда они говорят, Евросоюз примет Украину в свои ряды, мы такие, да, конечно. А чего вы ждете-то? Так уже принимайте. И, ну, там конфликт идет, такие, подождите, для Евросоюза это не важно. Это важно для НАТО. НАТО не может принимать в свои ряды те или иные страны, у которых есть конфликт. Тоже, конечно, такая норма, как вы знаете. Если бы конфликт развивался в нужном направлении, то тогда бы и в НАТО приняли. Но в НАТО все-таки не хотят принимать с таким конфликтом, который, ну, сильно неприятен всем тем остальным, кто в НАТО есть. Вот, и невыгоден. Поэтому... В НАТО не можем. Говорим, ну, в Евросоюз-то можете, берите, что. Смотрите, какая крепкая экономика. Вы же говорите, там, демократия, все прекрасно, борется с коррупцией. Это полезное государство для Евросоюза. Пора брать. Они, нет, не возьмем. А чего не возьмем? Ну, вот сейчас объяснили, что оказывается, на Украине воруют. Ничего себе. А помните возмущение Украины? Мы вступаем в ЕС, и вы что, русские пошлины на наши товары введете и рынок свой закроете для нас, русские подлые, нас в ЕС не пускают, пишет Федоров. Ой, я, честно говоря, даже вспоминать все эти хитросплетения их заявлений не собираюсь, Федоров, но, тем не менее, было и такое. А зачем украинцам в ЕС, пишет Карету мне. Как зачем? Швейцарию вторую построить? Как? Это же известно. Если бы не мы, русские, то на Украине была бы Швейцария. Вы что, не знаете, что ли? Вы не знаете, как бы, какие бы там прекрасные цветущие сады были, как мы годами, понимаете, захватив Украину, не давали ей развиваться, строили там заводы, строили там школы, строили там все вообще, и не давали развиваться, не давали Украине превратиться в Швейцарию. Мы останавливали рост гор на Украине, понимаете, мы дробили их и развозили по своим городам и весям, воровали асфальт, удивлялись унитазам. Вот, кипятили пластиковый чайник на огне. Ну, вот все. Ну, а чем еще мы занимаемся? Это же русские вообще, ужас какой. А они, понимаешь, европейская нация, оказывается. Отдельная такая специальная нация, а не европейская. Взялась из ниоткуда эта нация. Вот. И они вот очень сильно бы и хорошо бы жили бы, если бы не Россия, если бы эти неклятые москали, эти кацапы, которые вот, ну, всегда им мешали. Вот какая концепция. Поэтому им надо в ЕС, конечно. Потому что там их место, понимаете, там их дом. Они всегда были европейцами. Это мы орки, мы орды, понимаете. Мы какие-то азиаты с раскосыми глазами. А они-то светлоликие европейцы. И у них-то почему все не получается никогда? Они что такие вороватые, ужасные? Это все из-за того, что мы их заставили. Вы мне не верите? Так вы послушайте советника Зеленского подалека, экстремиста, террориста, и все через запятую. Он прямо сказал, он говорит, не надо, говорит, нас обвинять в коррупции, это все Россия заставила нас. Мы заставили их воровать, понимаете? Мы их научили. Он говорит, это еще советское наследие. Советское наследие, коррупция, оказывается. То есть коррупция, это, оказывается, до тех масштабов диких, которые, до которых она доросла на постсоветском пространстве, это все заслуга советская. Но только почему-то коррупция-то расти стала именно в тот момент, когда Советский Союз рухнул. И почему-то Украину всю разворовали подчистую именно тогда, когда она стала в кавычках независимой. Когда там какие-то люди вдруг начали рассказывать про какую-то древнюю нацию, которая там всегда существовала. Потрясающий культурный код. Вчера читаю какое-то сообщение в интернете, значит, картинка. Создатель Масяни, знаете такой, сбежал из России. В определенный момент. Я вам сейчас это прочитаю, сообщение. Удивительное дело. Надо завязывать с алкоголем и с наркотиками этому человеку. Но я, по-моему, отметил себе эту вещь. Сейчас я вам прочитаю ее. Ох, аналитик мощнейший. Лучше бы рисовал Масяню дальше. Так, иноагент Куваев. Генетические исследования. Уже сразу начало хорошее, начало положено хорошее. У него, естественно, флаг Украины на там вот этот аватарка. Генетические исследования показывают, что по большей вероятности именно украинцы, носители того самого изначального славянского генома, вот понимаешь, там мерят черепа сидит, этот создатель Масяни, родившегося в Полесье, а московиты только смесь части украинцев, двинувшихся на север и там смешавшихся с финно-уграми и татарами. Потрясающе. Кто-нибудь этого человека, находящегося, как я понимаю, в одной из европейских стран, не хочет, например, посадить в тюрьму за то, что он, ну, мягко говоря, занимается вообще даже не пойми чем, ну, то есть вообще, наверное, неприлично такие вещи говорить. Но если так уж совсем точно как-то попытаться ответить на это сообщение этого странного человека, объясню. Никаких украинцев никуда не двигалось, ниоткуда. Он имеет в виду жителей Руси, Руси. Он имеет в виду Днепр, и он имеет в виду, что наша Русь, она по Днепру начиналась. Ну, понятно, да? То есть она сверху, вот можно посмотреть там, ну, по сути, с Балтики, с Ладоги, вниз спускалась по Днепру. Тот самый путь из варяг в греки, по которому мы уже тысячу раз говорили. И вот города, которые там были, они становились в определенный момент столицами нашего древнего государства. А потом мы расширили свое влияние и возможности. Но это было потом. Потом Волга стала играть очень серьезную роль. Это было потом. Так вот, внимание, никаких украинцев тогда не было, потому что не было никакой Украины. Да, тогда были жители Руси. Даю 30 секунд на то, чтобы догадаться, как называются люди, проживающие в государстве, так скажем, под названием Русь. Как они называются? Ну вот Русь. Кто живет на Руси? Ну-ка, назовите мне. Это... Кто? Украинцы, да, правильно? Ну, ну, надо быть, конечно, 7 пядей во лбу, чтобы не догадаться, что это украинцы, естественно. Ну, правильно, потому что кто живет на Руси? Кто? Укры, пишет Васька, правильно, правильно, ну, логично, одно, однокоренное слово, укры и Русь, правильно? Украинцы – это носители генома, а потом они вот, это часть украинцев. Короче говоря, ребята, мультик был веселый в свои времена Масяня, но видите, как оказывается, у человека тяжелое какое-то поражение головного мозга. Ну, я так понимаю, он в определенный момент вообще решил мерить черепа, но он не может догадаться до одной простой вещи. Все-таки на Руси жили русские. Русичи, русские, русские, Русь. Угу. Все нормально, нет? Догадались? Русские на Руси жили. В этом и есть трагедия современного нашего и государства, и соседних недогосударств. Что наша русская земля, земля Руси, земля русских, она сейчас находится в руках частично непонятных персонажей. Какой-то украинской нации, неведомой абсолютно, которой не было вообще. И какая-то вот эта украинская нация, а это, по сути, конечно же, русские люди, которые вдруг в какой-то момент настолько потеряли мозги, что решили думать, что они какое-то отдельное что-то. Вот, вот это, говорит, украинская нация, она что-то там рассказывает о том, какая она древняя. Ну, какая она, черт побери, древняя, если у нас, извините меня, один корень. Так еще этот корень называется Русь. Однокоренное слово со словом русский. Кто поумнее на Украине, а это, например, экстремист и террорист Арестович, хитрый, сбежавший тоже с Украины в определенный момент, он им предлагал, он говорит, давайте переименуем Украину в Русь-Украину, давайте переименуем. Звучит дебильно. Потому что дебильно, потому что невозможно переименовать в какую-то Русь-Украину, просто надо говорить Русь. Но если ты говоришь Русь, ты сразу должен признать, что ты русский, а не укр. Правильно? Правильно. Но он, вот, видимо, хотел какую-то переходную модель сбацать, чтобы нам сказать о том, что это они русичи, а мы не русичи. Мы там какие-нибудь финно-угры, еще кто-нибудь, что-то надо было придумать. Вот. Но он, по крайней мере, пытался создать эту модель переходную. Потом бы откинули Украину, оставили бы только Русь и говорили, мы есть Русь, а вы не Русь, вы не Русь. Ну, играли бы в эти игры, жонглировали бы словами. Understand. Но это все, даже эту идиотскую, но все-таки идею они тоже отвергли. Они все время твердят про какую-то древнюю Украину. Вот. И любители рисовать странные фигуры, вот, тоже, видите, вдохновляются. Финно-укры? Да, финно-укры. Про Атлантиду слышали? Так это Украина и есть до прихода русских, пишет Александр. Да-да, а это русские, помните такое? Потому что, когда кто-то видел, что русские идут, кричали, это русские. Вот, спасибо Задорнову. Им надо было переименоваться в истинная, настоящая Россия, пишет Александр. Не-не, их бы спасло только, если бы они переименовались в Русь. Они прямо сказали, Русь, можно было бы назваться Киевская Русь, и называть себя русскими, и все. И говорить, мы настоящие русские, а вы не настоящие русские, вы вообще не русские. Но они, надо дать им должное, отказались от всего русского. Они всячески отказались от русской культуры. Они всячески отказываются от истории, истин, ну, от истории. Придумывают свою эту мифологию про какую-то древнюю Украину, про то, какой был замечательный украинский Киев. Киев, мать городов русских, вообще-то, да? Почему мать? Я уже 1000 раз объяснял, почему не отец, а почему мать. Но это отдельный разговор. Мать городов, метрополия, да? Все это просто калька с другого языка. Про переписи в империи вообще национальности не писали, только вероисповедание, пишет Федоров. Куваев двигает Евгенику, пишет рука-нога. Но я же говорю, что-то тяжелое с ним происходит. Пропаганда страшная вещь, работает безотказно во всех государствах, пишет ДБКН. С пропагандой ведь какая штука? Если уж ты сильно перегибаешь палку и начинаешь рисовать параллельную реальность, которая не соответствует действительности, в определенный момент действительность, ну, то бишь реальность, приходит в твое ирреальное пространство и ломает это все. Вот так вот оно и происходит. А ты удивляешься. Боже мой! Неужели золотой унитаз? У кого? У Зеленского? Не верю. Ну да. Изображаешь из себя дурака. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, среда, ноябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. На Украине пропаганда падает на очень плодородную почву, особенно у западенцев. Давно оформлены комплексы лимитрофов, вечно находящихся между двух грозных сил. И постоянно к ним приходят то поляки, то немцы, то шведы и рассказывают, что на самом деле это лимитрофия – грозная сила, которая способна победить Россию и самой стать грозной силой от Берлина до Урала, пишет Василий. Ну, в общем-то, Василий, вы правы. Сейчас, кстати, украинцы у себя гоняют историю происхождения нашего флага. Говорят, мы наследники Власова, пишет Виталий. К кому обращаться по поводу истории, так это не к украинцам, это явно. Россия тоже может научить американцев делать шахеды. Зачем им безнадежно устаревшие украинские технологии, пишет Константин. Сложно рассказать, зачем американцам безнадежно устаревшие украинские технологии. Тоже, наверное, какая-нибудь коррупционная схема какая-нибудь. Якобы там есть что-то у них отдельное украинское. А по поводу того, что Россия делает шахеды. Россия не делает никакие шахеды. Россия делает герани. Уже тысячу раз сказано. Кто действует и говорит в логике вот этих всех шахедов, это такое ощущение перечитал украинских как раз вот в кавычках средств массовой информации. А я бы сказал, средств массовой дезинформации. Да, и потом, почему вообще они говорят шахеды? Почему они не говорят шахиды? Ведь это название ровно то самое значит. Или как? Если историю отматывать постепенно назад Украины, то можно увидеть, как строятся электростанции, города, увеличивается экономика и население, пишет Константин. И то правда. Нынешний триколор утвержден Петром Первым, пишет Алекс. Ну, он использовался Петром Первым, но как флаг Российской империи, он, собственно, утвержден после предыдущего флага, который считается у нас флагом Российской империи, того триколора, вот, который называют имперочка. Вот имперочка. Да, а вот следующий, он как раз этот был. Мы изучали историю нашего флага в эфире, можем еще раз ее изучить, эту историю. Ну вот официально был утвержден флаг Российской империи именно таким образом. Собственно, Власов в этом смысле просто пытался спекулировать и изображать, что он каким-то образом имеет какое-то отношение к Российской империи. Вот и все, не более того. Власов пытался изображать, что он имеет отношение к Российской империи. Естественно, никакого отношения к Российской империи Власов не имел. Власов предатель, подлец и негодяй. Говорят шахеды, потому что произношение пошло оттуда же, откуда и пошло про русский военный корабль. Хозяин говорит шахед, значит, будут говорить шахед, пишет Алекс Поляков. Да, кстати, задумайтесь над этим. Когда человек пишет шахед, говорит шахед, есть такое ощущение, что он именно вот и из украинских источников информацию это потребляет. Так, имперочка, да, имперочка, так что на всякий случай, просто это прям мало людей знают, я не знаю почему, но триколор, который у нас есть, это тоже имперочка. Вы можете в этом убедиться, изучив историю нашего флага. Вот. А как он жизнь закончил, этот Власов, пишет Толстый, да как все предатели, вот. А дело-то не в этом. Дело в том, что, как всегда, те, кто пытаются спекулировать, они вырывают из контекста какие-то вещи, да, исторического, и не говорят, почему сам Власов взял себе триколор и что он хотел этим показать. А я и объясняю вам, что он хотел примазаться к Российской империи и всем рассказать, что он сейчас весь такой вернет предыдущие какие-то вещи, и якобы он борется с большевиками все до сих пор. На самом деле был просто предатель, трус, негодяй, который перешел на сторону врага. Вот и весь разговор. Вот и весь разговор. Ну и использовал поэтому, собственно, имперские знаки отличия. А может быть, Европа поддерживает Украину своим оружием, потому что оно у них старое, и надо было списывать, а за это платить надо деньги, а так Украине продали новые, купили, пишет Ростислав. Понимаете, в чем, Ростислав? Нет такого магазина, в котором ты новое покупаешь оружие, в таком объеме, в котором ты хочешь его купить. Оружие это надо произвести. Объемы производств у всех разные, плюс они ограниченные, плюс американцы в основном там подписывали контракты с европейцами на поставку новых систем вооружения взамен тех систем вооружения, которые европейцы поставляют. Плюс это, естественно, не просто ты заплатил деньги, тебе откуда-то эти деньги надо взять, откуда взять деньги на перевооружение, из каких-то других сфер. При этом мы видим, что есть определенные сложности у европейцев относительно промышленности, которая завязана на дешевую энергию, а дешевой энергии в Европе не стало в тот момент, когда они отказались от прямых поставок наших энергоносителей. Соответственно, перевооружаться будет сложнее, денег надо больше, деньги надо откуда-то брать. Они начинают урезать социалку, у них начинают люди по этому поводу недовольство высказывать. И много чего еще интересного происходит в Европе. Вот. Поэтому как-то примерно так. Купить просто что-то где-то, я имею в виду оружие, нельзя. Вот просто взять и купить. Потому что речь идет о системах вооружений, которые достаточно сложно производить, долго производить, дорого производить. И есть лимиты по производству. Ну, хотя американцы с удовольствием, конечно, будут оружие продавать европейцам. Это не секрет. Да и европейцы сами пытаются создавать свои системы вооружений, тоже хотят их продавать. Германия там лезет во все щели сейчас, хочет доказать всем, что они великое военное государство, которое всех будет снабжать оружием. Все это известно. В Германии все стерпят. Мерц заявил об очередном 6-миллиардном транше для Украины, пишет Денис. Тоже, видать, замазан по самые уши. Ну и не будем забывать, что западное оружие показало себя слабо в конфликте на Украине. Наш же ВПК разогнался так, что весь мировой спрос вполне сможем закрыть и после окончания СВО, который сильно вырос на нашу продукцию ВПК, пишет Алекс Поляков. Ну вот, например, в Дубаях сейчас наши кашки и наши сушки показали себя. Айда ну, всем понравилось. Очень-очень-очень люди заинтересованы в экспортных вариантах наших вертолетов и самолетов. Прямо ходят вокруг них, фотографируются, снимают. Ну, действительно потрясающие изменения происходят у нас в сфере военно-промышленного комплекса. И, например, вот самолетостроение отдельно, да, выделяют и говорят, что модернизация вот нашего самолета пятого поколения Су-57, она идет какими-то очень высокими темпами. Я не буду говорить запредельными, но очень высокими темпами. Какой-то новый двигатель мы представили. Он экономичнее, он незаметнее. Вот. Смотрю, что пишут спецы зарубежные. Они говорят, слушайте, все-таки Су-57 гораздо интереснее, чем F-35. И самое главное, они говорят, помимо того, что он просто интереснее с технической точки зрения, он, оказывается, еще и дешевле. Ну, то есть, опять русские создали что-то более совершенное и дешевое, чем американцы, по каким-то причинам. А потом их против нас использовать, пишет Светлана. Ну, во-первых, все сушки, которые мы собираемся продавать, они экспортного варианта, поэтому есть определенные хитрости там. Вот, да, просто, Светлана, имейте в виду. Андрей Володяев говорит, Су-75 анонсировали. Да, причем сказали, что он в 2026 году появится. Чекмейт его еще называют. Ну, я не знаю, почему так, такое название им выбрали. Но, насколько я помню, это как раз под экспорт самолет придуманный, у него один двигатель вместо двух у Су-57, но красивый тоже, я посмотрел, также на выставке, да, вот Дубай Air Show, показали его, он стоит, в 26-м году уже пойдут летные испытания, то есть он уже, и не летные испытания, что-то он там прям, какая-то там фраза-то была сказана, меня сильно вдохновило, потому что я так понял, что наши прямо какими-то семимильными шагами там этот самолет создают. Ну и создадут, у меня нет никаких даже сомнений по этому поводу. Так что будет у нас самолет поменьше, побольше. Ну так, на всякий случай, если кому интересно. То есть вот у американцев есть F-22, да, он большой, а F-35 он поменьше. И, собственно, у нас, например, будет Су-57, он большой очень даже. А Су-75 он поменьше. То есть примерно такая же история будет. Я был на презентации Су-57, пишет Федоров. Слушайте, ну красивая машина, если честно. Я вчера опять смотрел вот сначала видео. Причем одно видео я посмотрел натурально, действительно, с Air Show, которое в Дубае. А другое какое-то мне показалось странным, потому что мне показалось, что как-то с использованием ИИ-технологий было сделано. Очень странное движение неба и самого самолета. Одно публиковали, но там какая-то прямо была воздушная акробатика, как будто бы не под этот размер самолета. Что-то, в это даже сложно поверить, что что-то может так в небе двигаться. Может, это правда так, а может быть, где-то кто-то дорисовал. Но я решил как сделать. Увидел это видео, оно было в паблике невоенном, и решил сразу посмотреть в пабликах военных. В пабликах военных я это видео не нашел. Из чего я делаю вывод, что то видео, которое я публиковал по поводу Су-57, это реальное видео с Дубай Air Show. А то вот второе, которое вчера многих впечатлило, это все-таки какая-то, ну, так сказать, неподтвержденная информация, вот так вот скажу. Не буду ничего тоже утверждать, но неподтвержденная. А Украина участвовала в Дубае, пишет Дмитрий. Не могу вам ответить на этот вопрос. Единственное, что могу точно сказать, я не знаю ни одного украинского вертолета, я не знаю ни одного украинского самолета, я ничего не знаю украинского, его просто, видимо, не существует. Да, уж раньше был авиасалон «Макс» в России, «Ле Бурже» во Франции, а вот теперь в Дубае арабы рулят, пишет Елена. Елена, вы, может быть, не обратили внимания, но идут военные действия. Поэтому пока, конечно, у нас авиасалоны не проходят. Но я так понимаю, что когда мы победим, мы это возобновим. и такие вещи, как Макс, и будет он проходить. Вот. Поэтому что вы тут? Объясните, не просто так идет ухудшение жизни на Западе, в итоге же все может вылиться в поход на нас, силой отнять ресурсы, чтобы их дети жили хорошо, пишет Саш. Саш, ну, не просто так идет ухудшение жизни на Западе. И если говорить, пытаться, почему это происходит, есть предположение. Предположение заключается в следующем. В определенный момент Соединенные Штаты Америки, ну и вообще Западный мир, это была доминирующая сила в мире. Все остальные государства, вне зависимости там, от их размеров и так далее, в любом случае подчинялись той системе, которая была создана Западным миром. В какой-то момент страны, находившиеся в подчинении Западного мира, стали развиваться. А в какой-то момент их развитие стало происходить быстрее даже в некоторых частях, чем у Западного мира. Это Западному миру не понравилось, и Западный мир пытался и пытается остановить это развитие. У Западного мира не получается остановить это развитие, и мы видим, как те страны, которые раньше подчинялись Западному миру, сегодня сами создают союзы между собой разнообразные, да, сообщества, в которых они решают, как они будут строить свою замечательную жизнь, и эти страны начинают друг с другом и торговать, и все остальное, то есть развиваться совместно. Это создает исключительную опасность тем союзам западным, которые существуют, как экономическим, так и военным, естественно, и об этом Запад, собственно, и кричит. Другое дело, что Запад в определенный момент хотел задавить те страны, которые, так скажем, бросили вызов Западу, хотя нельзя назвать это прямым вызовом Западу, потому что эти страны просто хотели развития, они не хотели быть в колониальном положении. Запад начал давить. Мы одна из таких стран, кого Запад решил раздавить. И если бы у Запада получилось раздавить, то тогда, скорее всего, они бы устаканили свою гегемонию и доказали всему миру, что не стоит даже пытаться. У Запада не получается, это вдохновляет многие страны и дарит не только надежду, а уверенность в том, что тот самый многополярный мир, который в определенный момент появился, то есть просто появились другие точки на карте, которые тоже имеют возможность развиваться и развиваться бурно и по-настоящему конкурировать с Западом. Так вот, надежда и уверенность в том, что этот многополярный мир уже появился и он будет только укрепляться, вот эта надежда, она не то, что никуда не пропала, да, и эта уверенность, она тоже растет, эта уверенность. Вот в чем дело. Запад, естественно, понимает, что когда и если, и уже прямо сейчас, они видят своими глазами, как вырастают другие, ну, назовем это точки сборки, назовем это ну, точки на карте, как хотите, так и называйте, другие центры силы вырастают. Их сила так или иначе и их влияние в регионах, где выросли новые страны мощные, будет уменьшаться. Это абсолютно естественный, закономерный процесс. То есть в этом нет ничего парадоксального. То есть если где-то кто-то набрал силу, значит, этот кто-то будет контролировать тот регион, в котором он набрал силу, а влияние американское в этом регионе или западное влияние в этом регионе будет уменьшаться. Вот. Мы, понятно, все в некотором смысле зафиксированы на американцах, но мы можем посмотреть на тех же самых европейцев. Вот, например, французы, которые объективности ради, надо сказать, теряют Африку, например. Да? Ну, они теряют Африку. И, соответственно, многие другие страны западные тоже теряют свое влияние. И вот они не хотят этого влияния терять. Им нужно каким-то образом его удержать. Идеальный вариант был бы в том, чтобы кого-то, какой-то центр силы новый свалить. Какой? Китай слишком большой, слишком много денег, слишком завязаны на него сами западники, на товары из Китая и прочее. Соответственно, они выбирают Россию. Они посчитали, что мы слабое звено в этом, и они смогут нас сломать, тем более, что в их руках был такой инструмент, да, и до сих пор он в их руках, как Украина, да и вообще постсоветское пространство. Но пока ситуация складывается таким образом, что они не смогли нас сломать. Вот. И в этом наша основная заслуга, которые, результатами которой пользуются и индийцы, и китайцы, и вообще все во всем мире пользуются результатами того, насколько мы упорно сражаемся за то право, которое мы считаем необходимым для нас, право быть равными с другими большими серьезными государствами. Да? Какого черта другие страны, кто за многополярный мир, сидят в стороне и наблюдают? Почему все, кто за нас, не накинутся против них? Их же намного меньше, пишет Алексей. Ну, потому что каждая страна, она все равно думает о своем благосостоянии и о том, как бы это благосостояние приумножить. Каждая страна, по логике, да, если мы не говорим сейчас о европейском политикуме, который сумасшедший, заботится об интересах собственного народа. Поэтому, если можно не включаться в конфликт, или включаться в него, но минимально, то будут либо не включаться, либо минимально включаться. Почему? Потому что на этом можно зарабатывать деньги, на этом можно развивать себя, на этом можно убегать вперед в этой конкуренции не только с Россией, но и с Западом. Сегодняшняя промышленность китайская во многом обеспечена дешевыми энергоносителями из России, вы это знаете. Так же, как раньше промышленность европейская обеспечивалась дешевыми энергоносителями. Китай сегодня получает возможность делать этот рывок благодаря тому, что мы, по сути, сражаемся со всем Западом. Американцы в виде Трампа говорили об этом. И говорили о том, что им надо бы каким-то образом переключиться на Китай, потому что Китай — это большая опасность. Но они завязли. Они завязли здесь, в бою с нами, и они не знают, как себя вырвать из этого боя. А им бы надо. Почему? Потому что у них здесь не получилось... А Китай надо тормозить. И если Китай не тормозить, американцам, они считают, что им надо тормозить, то Китай станет лидером мировым, абсолютным. Все. Если Китай становится мировым лидером, абсолютным вообще, то есть, безусловно, все в мире видят, что Китай страна лучше, чем Соединенные Штаты Америки по всем параметрам, то есть люди живут лучше, развитие быстрее идет, эффективнее система управления – все как начнут говорить, а зачем нам нужна западная демократия, вот американская конкретно. Потому что до этого существовал миф. Есть та система, которая выстроена на Западе. Она самая эффективная. Все те страны, которые живут так, как Америка, или пытаются жить, они наиболее эффективно развиваются. Все те страны, которые живут иначе, они не могут развиваться. Это путь в никуда. Говорила западная пропаганда. Сегодня мы видим, что Китай развивается по своему пути, и это развитие гораздо более эффективное, чем американское. Но пока это не видно, например, там, самим американцам некоторым, это не видно некоторым европейцам, но это все равно нельзя скрывать вечно, не получится скрывать вечно. Все равно откроются глаза в определенный момент у всех, и все скажут, а давайте тогда выстраивать такую систему, которую выстраивает Китай. Да почему мы не выстраиваем такую систему, например, как выстраивает Китай? Может быть, мы попробуем жить, как китайцы это делают? Может быть, это эффективнее для нашей страны? Может быть, это нам больше подходит? То есть в мире появилась альтернатива идеологическая. Как когда-то она была, ну, мы когда-то составляли эту идеологическую альтернативу для Запада, ну, именно мы, да, как Советский Союз, и кто-то говорил, надо жить, как американцы говорят там и делают, это правильно, а кто-то говорил, нет, посмотрите, Советский Союз как развивается, посмотрите, молодое какое государство, но какими семимильными шагами оно идет, то есть еще вчера у них практически ничего не было, у них была развалившаяся страна, на сегодня они людей отправляют в космос, давайте вместе с Советами делать так, как они делают, и мы достигнем успеха. Вот. Ну, Советский Союз рухнул, американцы использовали это в своих целях разнообразных, в том числе и в пропагандистских. Они, естественно, укрепили свое влияние по всему миру, вот, и, естественно, говорили о том, что посмотрите, вот она, советская система, абсолютно неэффективна, это государство там не просуществовало даже 100 лет, и поэтому о чем можно говорить? Есть только одна система, о которой мы вам говорим, есть только такой правильный метод, это вот демократия. Да, она несовершенна, но это лучшее, что у нас есть, вот западная демократия. Вот, вот о чем идет разговор. Поэтому, конечно, им наиболее опасен Китай с точки зрения того, что Китай просто станет номером один, и все. Но они хотели зайти на Китай через нас. Вот в чем дело. Они хотели зайти на Китай через нас. Они хотели сломать нас и потом задушить Китай. Потому что Китай задушить, если тебе необходимо задушить Китай, его нужно душить и с этой стороны тоже. То есть его при наличии нас окружить невозможно. А он окружен с других сторон. американскими сателлитами, так скажем. Ну вот, с нашей стороны. Плюс Индия должна была играть серьезнейшую роль в противостоянии с Китаем, а тут вдруг Си Цзиньпин и Моди стали договариваться. Это тоже страшное дело. Индия сама покупает у нас дешевую нефть и все остальное, там энергоносители, мы прекрасно об этом знаем, потом она это перепродает все в Европу и прочее, мы это все знаем. Почему индийцы это делают? Простая вещь, им это очень выгодно, это позволяет им зарабатывать деньги, это позволяет им развивать промышленность и так далее. Тот, кто представляет себе Индию современную как какую-то отсталую страну, где люди в странной одежде на каких-то мопедах старых ездят, он ошибается, потому что для того, чтобы понять, что такое современная Индия, надо посмотреть на промышленность Индии. Например, что они первые в мире по производству мотоциклов. Но я понимаю, что для нас мотоцикл – это экзотика, там 3 месяца в году можно поездить, ну ладно, 4, и все. Но есть страны, их очень много, это миллиарды людей, которые ездят на мопедах, мотоциклах, велосипедах вот этих всех. И для них это транспорт. Для нас автомобиль – транспорт, а для них двухколесный транспорт – это транспорт. Значит, тракторы. Вот сельхозпроизводство, да, вот трактор. Нужен же трактор для сельхозпроизводства. Индийцы первые. Потом разнообразные медицинские препараты. Индия первая. Я не говорю, что они в разработке первые. То есть там говорят, это индийцы очень хорошо делают замену, там дженерики так называемые. Но тем не менее, то есть их фармацевтика, она вот, ну, они лидеры мировые в области фармацевтики. Плюс много там индийцы работают в сфере IT, насколько я знаю. И поэтому, собственно, американцы любят скупать их мозги себе. И много чего еще интересного. То есть вот они, эти страны мощные, у которых невероятный потенциал, и этот потенциал, если не затормозить эти страны и не взять под себя, то он реализуется, и Запад не будет никому интересен. Центр мира смещается в Азию, и Европа становится задворками. То есть нам кажется, что вот когда Петр I прорубал окно в Европу, он прорубал туда, потому что он прорубал к центру мира, а теперь это будут задворки, это будет калитка на заднем дворе. Если... не остановить развитие Индии, если не остановить развитие Китая и так далее. Как это сделать наиболее эффективным способом, думают западники? Все просто. Стравить между собой эти две крупные страны. Если удастся этим странам не вовлечься в это противостояние и выйти из него, и более того, взаимодействовать, это все. Это, считай, пиши пропало. Если мы будем в этом треугольнике тоже работать, и у нас все получится, ну, зачем и кому нужна будет Америка? Вот, грубо говоря. Ну, там песни спеть они будут какие-нибудь. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот Вячеслав Моряк мне написал. «Мы всех развиваем, а на своих жителей не хватает. Даже газа нет в деревнях Московской области». Вячеслав, а я бы вам раньше начал эмоционально отвечать, а сейчас я решил посмотреть статистику. Значит, поехали. По информации Минэнерго России, в 2024 году уровень газификации России в целом составил 74,7%. И, внимание, это самый высокий уровень газификации в мире. В мире. А теперь, Вячеслав, у меня к вам игра. Не смотря в интернет, Вячеслав, предположите, каков уровень газификации Подмосковья. Вот в целом России 74,7. Самый высокий уровень газификации в мире в России. 74,7. А каков уровень газификации в Подмосковье, Вячеслав? Вот в процентах. Напишите ваше предположение. Вы просто написали, что на своих не хватает. Едот говорит 85, Владимир говорит 0. Владимир, ну вы как бы в себе или нет? Мы говорим о газификации, газ в домах. Что, 0 домов у нас, что ли? Ну? На, ну поехали. Хватит нести чушь, у меня газа на даче нет, статистикой не согреешься, пишет лимузин. Дача ваша, это не деревня, то, что вы их построили где-то там, это ваше дело. Еще раз. Каков уровень газификации в процентном соотношении? Поехали. Вы можете, лимузин, очень много эмоционировать по этому поводу. Ну, хорошо, ваша дача – это деревня. СНТ в поле нефиг покупать, и будет газ, пишет НН. Ну, уровень газификации Где? Мне должен... Я жду... Это не должен, а я жду просто, когда напишет Вячеслав Моряк. Говорит, в деревнях нет газа у нас. Уровень газификации. Ну? Так. Ну? Нет. 99, кто-то пишет 98. 98,3. 98,3. Уровень газификации Подмосковья. Самый высокий показатель в мире у нас уровень газификации 74,7. Это в целом по России. В Подмосковье 98,3. То есть 1,7 это то, что у нас недогазифицировано. И я так понимаю, что это как раз мои слушатели некоторые. Вот. К 2030 году показатель достигнет 99,6. И будет 0,4 негазифицированных поселков, деревень каких-то. И мне оттуда будут писать, я правильно понимаю? Ну, в деревнях во всех в СНТ, конечно, хуже. В деревнях во всех в СНТ, конечно, хуже. Так СНТ, это СНТ. Что, СНТ, построили в поле в СНТ, ну и ведите свое там хозяйство, сажайте, не сажайте. Вот, ну, как, при чем здесь это... Мне сказали, в деревнях нет газа. Я говорю, на 98,3% есть. Ну вот как раз лимузин и останется без газа, пишет Саш. Ну, скорее всего, в 0,4. Ну, и то, скинулись и в СНТ будет, пишет Александр. Только вот надо скинуться. Значит, нашей деревне не повезло, пишет Вячеслав. Получается так. Значит, по данным за ноябрь 25 года, с начала года к газу в Подмосковье подключили 40 тысяч домовладений. С начала года, вот с 25-го, 40 тысяч домовладений, домиков, да? Не поселков там, деревень, а домиков. 40 тысяч. А у нас в СНТ есть газ, пишет Дмитрий. Вы говорите о средней температуре по больнице, пишет Сандерс. Сандерс, если бы я вам называл 10%, или 15%, или 60%, вы бы мне рассказывали про среднюю температуру. Я вам говорю, газификация 98,3. Понимаете? Ну, 90... Вот любой человек, который может гарантировать финансовые операции на 98,3, что он деньги вернет на 98, что он пить перестанет на 98,3, это очень ненадежный человек, как мне кажется. Очень надежный. Невероятно надежный. Да? Или нет? Газ взрывоопасен. ГПЗ взрывоопасен. Лучше электро, пишет Толстый. У меня на даче в вагончике нет газа. В квартире, правда, есть. Но, тем не менее, пишет Федоров. Ну, в вагончике, да. Смешно, Алексей. Это все на бумаге для статистики, пишет Александр. Есть деревни в Подмосковье. Они все учтены. Есть газификация этих деревень. Они газифицированы на 98,3%. Все. Статистика это, не статистика, бумага, овраги. Что, какая у вас статистика? Ну, давайте вашу статистику, я почитаю вашу статистику. Какова ваша статистика? Ну, просто интересно. Съездите в Подмосковье и посмотрите. Съездил, посмотрел. На 98,3 газифицировано. Далее. В чем наш разговор, лимузин заключается, суть его. В деревне Тупицыно в районе Домодедово нет газа, пишет Владимир. Вы попали в 1,7%. А Барыбино есть газ, пишет Ростислав. Уровень Хабаровского края достиг газификации 70% в этом году, пишет J23. Из Хабаровска нам пишет человек. У нас 90% проживают не в деревне, а в СНТ, пишет Андрей. Причем здесь СНТ? Ну, типа, я понимаю, что можно купить землю и сказать, у меня тут садовое товарищество. Ну, прекрасно, поздравляем тебя, что ты в поле создал садовое товарищество. Причем здесь какие-то разговоры о газе. Вот, ну, как бы, есть, если, то подключить можно. Нет, так нет. Для тебя магистраль будут какую-то кидать отдельную или что? Не, ну, я могу почитать, сколько... Хорошо, есть планы, есть планы. До конца 2030 года запланировано построить в Подмосковье 7 тысяч километров газопроводов. 7 тысяч километров. Нормально? Все, вот есть планы. Дальше. Строительство газораспределительных сетей пройдет в 20 городских округах. Некоторые населенные пункты, которые войдут в программу. Богородский ГО Д. Кашина, Волоколамский ГО Анина, Гусинева, Еднева, Золева, Ильинская, Любятина, Михайловская, Мусина, Тимкова, Трехмарина, Покровская, Чесмена, Покровская, Анина, Рождественна, Г.О. Егорьевск, Анохина, Волкова, Родионова, Знаменская, Малая Ильинка, Собанина, Куплиям. Как будто песню пою. ГО Кашира, Знаменская, ГО Коломна, Бокова, Акулова, Молодчинки, Большое Колочево, Горки, Щепотьево, Нарафаминский ГО, Клова, Макаровка, Мельникова, Орехово-Зуевский ГО, Пашнева, Теренькова, Раменский ГО, Патрикеева и Заозерье, или Заозерье, ну Заозерье, наверное, Русский, Апальшина, Булыгина, Вандова, Панова, Рупасова, Филатова, Талдомский ГО, Новая, деревня Новая и Д. Князчино, Князчино. В 25-м году в Московской области в рамках губернаторской программы развития газификации в Московской области планируется построить 300 километров новых газопроводов в 70 населенных пунктах, где ранее не было централизованного газоснабжения. К газу смогут подключиться 9300 жителей региона. Такая вот информация. Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в программу, нужно подать заявку в Министерство энергетики Московской области при условии соблюдения двух критериев. В населенном пункте прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тысяч рублей. Вот так. Бесплатно подводят к дому в Подмосковье, а подключают за... сколько? Сейчас, подождите, чтобы правильно. 140 тысяч, пишет Монстр. Ну да, подключение денег стоит, я знаю, да. Так. В соседней деревне в Подмосковье нет газа. Она, правда, у черта на куличках. Трубы будут золотые, если туда тянуть. И там три бабки живут, пишет Федоров. От 30 человек должны проживать. Все. Газ затянули на улицу за неделю, деревня подключилась за 180 тысяч, а если бы не спешил, 1050-60 сделал бы СНТ, это юрлицо и другая история, и кто покупает или сторонится в СНТ, прекрасно об этом знают, пишет Ларек-Марек. Я ничего не понял, Ларек-Марек. Ну, понял, спасибо. А вот 740 тысяч подключения, Новая Москва, пишет Гиви. Как-то красиво живете, видите, у людей по 140, а у вас 740. Какое-то богатое направление, наверное. Вот. Лучше документы готовьте, и участок, и дом должны на кадастре быть, пишет XMR. Да. 43,5% домостроений вообще не имеют собственной газовой хабы и скважины, пишет Дмитрий. Откуда статистика? Землю деду выдавали в 49-м году в Баковке, газа до сих пор нет, пишет Павел. И? Я говорю, ну и, значит, будет к 2030 году. Сколько народу проживает в Баковке? Рассказывайте, Павел. Кто-нибудь не объяснит, в чем прикол именно газа, пишет карету мне. Отопление дешевое. Ну, как бы, прикол газа в том, что это дешевое отопление. Все. Газом топить дешево, выгодно. Насколько, ну, раньше, во всяком случае, было так выгодно. Электричеством не выгодно, газом выгодно. Вот. 140 тысяч подключения, плюс котел, плюс трубы, плюс-минус 300, и выйдет, так оформить и так далее. То есть вам еще надо и котел, и трубы купить за вас, ваш дом. Я правильно понимаю? А стены вам надо купить в ваш дом? Ну, давайте просто дарить. Вот, Ростислав, вы мне тоже написали, это потрясающе. То есть, а еще и котел мне домой надо купить. Оказывается, это тоже денег стоит. Так и окна, наверное, в вашем доме тоже денег стоят. Что же вы без окон-то не живете? Что-то, вы же устанавливаете себе окна, наверное, какие-то пластиковые, не пластиковые. Что-то я уже начинаю как-то не понимать. По типу, водоснабжение есть? Конечно, есть, но ведь еще кран надо купить и ванну. И? Ну, это же еще траты. Ну, не покупайте, из шланга шарашьте. Ну, что, я не понимаю, то есть, в чем здесь суть. Ну, вы провели газ. Это же еще надо газовую же покупать плиту, чтобы на ней готовить. Ну, не готовьте. Купите электрический чайник. Что, я не понимаю. Я в шоке, москвичи, хватит ныть, Москва жирует, пишет Ларек. Так я и говорю, 98,3, это только Подмосковье. Газификация Подмосковья. Ку-ку. Вы что, прикалываетесь? Я вам сейчас найду регионы, в которых не так все хорошо. Вот ж обнаглели, смотри как, а?
Наглые какие-то. Понаехали сюда, типа меня. И еще и такие, а нам давай туда, проведи. 98,3, вам что? Какие? Ну, борзые все, пишет Александр, а то. Практически нет газа в Приморье, в Преамурье, в Еврейской автономной области, пишет J23. Ну, вот. А тут жалуются, понимаешь, 98,3, хмалы им. Это по поводу того, что мы кому-то помогаем и себе не помогаем, да? То есть, когда ты начинаешь вдруг пытаться разобраться в этом вопросе, довольно быстро понимаешь, что жалуются именно те, кому больше всех помогают. Это удивительное дело, но это так. Ну, то есть, самый газифицированный из всех газифицированных... У нас только, кстати, на 100% газифицированная, я посмотрел, Чеченская Республика. Все. Просто вообще некому жаловаться. Все, газ есть везде. В каждом доме газ. Все. Чеченская Республика на 100%. Подмосковье 98,3. Все жалуются. Ни одной жалобы из Приморья. Они говорят, газ? Что это? Какой газ? Никогда не слышали? Какой? Мы газифицированы на 23%. Мы не понимаем, что есть такой газ. А ну-ка я сейчас посмотрю. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас я посмотрю. Интернет это вещь такая. Самые не газифицированные, не газифицированные регионы. Ну, чтобы просто слезы под москвичей как-то утереть в этом смысле. Так, Приморский край 4,4%, Камчатка 0,3%, Тыва 5,1%, Бурятия 5,4%, Кемеровская область 6,8%. Магаданская область, регион, где газификация отсутствует. Просто ее нет! У нас 98,3%. Я живу тут в деревне, она состоит из одного дома, где один я. Когда будет газ? Долго ли мы будем еще помогать Китаю? Вы что, прикалываетесь, не понимаю. Вот. МК пишет. Все территории за Уралом, а в Восточной Сибири не газифицированы вплоть до Дальнего Востока. Процесс идет крайне медленно и локально. В Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Магаданской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке системы централизованного газоснабжения вообще отсутствуют. Вообще отсутствуют централизованного. Вот. Субъектов, где нет газа совсем, 6. Мурманская область, Тыва, Хакасия и 4 дальневосточных региона. Бурятия, Забайкальский край, Магаданская, Еврейская автономная область. Более 30 российских регионов не разработали и не утвердили схемы расположения объектов газоснабжения. А на 90% соответствующие документы готовы лишь в 12 субъектах. При этом газификация Московской области 98,3%. И при этом мне жалуются именно жители Подмосковья на то, что они все сплошь не газифицированы. Шо? Но Чукотка, Камчатка, Магадан, там нельзя просто, пишет Юлия. Холодно, вы имеете в виду, порвет трубы, вот это в этом духе. А купит, если государство котлы? Будут не те котлы, пишет Федоров. Да, не тот котел вы мне купили, я хотел черного цвета. Да там газ не пускают в связи с тем, что на угольных разрезах работают десятки тысяч людей, пишет Игорь. Да говорили, что эти регионы нерентабельно газифицировать магистрально, пишет Ларек-Марек. Я понимаю. Но вы видите, жалуются-то кто? Жалуются-то те, кто газифицирован на 98,3%. Ох, доиграетесь вы, а, мелкая буржуазия. Доиграетесь вы. На нервах играете на наших региональных, понимаешь? Да как у вас радиостанция называется? Причем Россия, пишет Митя. Причем Россия? Она называется, говорит, Москва. Москва столица чего? Москва столица России. В конечном счете, если у нас радио называется, говорит, Москва, то при чем тут и Подмосковье? Почему я вообще должен выслушивать эти слезы подмосквичей? Вот, выехал за территорию Москвы, все, до свидания, выключай радиостанцию, меня не заботит твоя проблема, там в твоем Подмосковье, я вот так вот могу, да, вот в принципе, да, если руководствоваться вашей логикой. Но я не руководствуюсь этой логикой, я считаю, что мы все живем в одной стране, я думаю, что я прав. Правильно, пишет Митя, правильно где, правильно, что не заботит или правильно, что заботит. Да жалуются-то в Подмосковье понаехавшие, пишет СВ. Думаете? Да что, думаете, лимузин понаехал? Я думаю, он местный. Че он понаехал? Разве он понаехал? Лимузин, вы понаехали? А. Вот на радиостанции «Говорит Подмосковье» передачу ведет Подгудошников. Смешно, 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 это смешно. Я местный, пишет Лимузин. Видите, местные жалуются. Как раз понаехавшие уже давно себе газ провели, все нормально у них, понимаешь. Они уже 98,3%. Вот как раз сколько коренных осталось? 1,7. Они и жалуются. А понаехавшие такие, так, что нужно сделать? Они такие, оформить документ. Хорошо. Оформили документ. Что еще нужно сделать? Смотри, 140 тысяч подключений. Вот 140 тысяч. Еще котел купи. Хорошо, я уже купил котел. Вот. Что-то еще нужно? Нет, ничего больше не нужно. Все, счастливого пути, до свидания. Все, грейтесь, пожалуйста, вот. А тут и злой лимузин рядом ходит. Что такое? Я не понимаю. Что происходит? А, нет, он не говорит, что... Он же москвич. Что происходит? Он говорит. Это нормально вообще? Без газа я живу. Вот так вот. Что-то прессует нас, прессует. Что нас прессуете? Мы и так люди под него. Мы приехали, мы подоехавшие, я не понимаю. Мы все условия принимаем. Нам что не скажи, мы такие, да, хорошо. Она говорит, что ты говоришь 98,3? 98,4. Я говорю, хорошо. Она говорит, вообще-то 94,8. Я говорю, что это? Это радиостанция, говорит Москва. Новая тема, почему проданный бензин в другие страны дешевле, чем у нас, у добытчиков, пишет Вячеслав. Война, война, Вячеслав, война. А, кстати, Вячеслав моряк. А вот вы вот мне по газификации писали, Вячеслав. Сейчас надо проверить, а правда ли бензин дороже, как мы продаем. Так, а как это, по какой цене продают бензин? Кому? Кому мы продаем бензин? За рубеж. Там, естественно, я так предполагаю, оптовая цена, да? Надо смотреть, сколько у них на заправке стоит. Так. С самыми высокими, самыми низкими ценами на бензин. Почему правительство запретило экспортировать бензин? У нас были запреты по экспорту. Бензина, именно бензина. Угу. Так, ну что-то свежего-то нет. Только что открытие экспорта не вызвало скачок цен. Цена на бирже. Во, сколько стоит литр бензина здесь, сколько литр бензина в других странах стоит. Ну-ка. Так. Ну, естественно, какая-то... А, вот, тут табличка. Так, у нас литр бензина сколько сейчас стоит, ребята? Не знаю, не помню. Приезжаю, просто заправляю. Просто помню, что у меня где-то там 3200 выходит за бак. Так, и Алжир, Ливия. Россия 0,78 доллара бензин стоит. Так, Гонконг, Исландия, Дания, Нидерланды, Израиль, Швейцария, Норвегия, Ирландия... Так, а я пытаюсь какую-то такую страну найти, куда мы продаем, например. А куда мы продаем? Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Австралия, Китай. Ну, в Китае доллар 0,8 стоит. Индия доллар 15. Угу. Казахстан 0,45. В Казахстане такой дешевый бензин. Как так? Етичи. Нормально, нет? Ливия 0,02. Никто не хочет переехать в Ливию. У меня есть связи в Ливии, кстати. Да. Я знаком с главой русского дома в Ливии. Хотите? Смотрите, там бензин 0,2 доллара. Иран тоже, кстати. Смотрите, Иран прекрасно 0,2 доллара. Венесуэла 0,3 доллара. Тоже вот, говорят, очень хорошая экономика там сейчас. Американцы хотят завоевать. Ну, вот. Ну, вот Индия, Китай, я говорю вам, там больше доллара. Примерно так. Есть прям совсем у кого много. Гонконг 3,56, Исландия 2,45, Дания 2,24, Нидерланды 2,22. Так, это 11 августа 2025 года данные. Так... Мы не продаем бензин, мы продаем сырье в виде нефти, а бензин мы только покупаем, ну и производим сами, пишет Андрей. Почему? Вот же говорят, экспорт был бензина. У нас был экспорт бензина, подождите, вы тоже рассказывайте. экспорта не вызвало скачок. Так-так, это от 24 года была новость, там мы закрывали экспорт, потом открывали. Может быть, здесь напишут, куда мы продаем. Итак, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже это все продавалось. Вот. А куда это продавалось? Давайте так, куда Россия продает бензин? Вот. Бензин. Ну, просто интересно. Понятно, что сейчас наши НПЗ атакуют. Морской экспорт бензина из России вырос в 3,3 раза. Например, это от июня новость 25 года. Египет, Турция, основные покупатели бензина нашего. Угу. Так, давайте посмотрим, сколько стоит бензин в Египте теперь. Правильно? И сколько стоит бензин в Турции. Так, где у нас эта страничка? Была же у меня вот здесь вот она. Ага, хорошо. Бензин в Египте 0,39. А что такое? А как это так? Это я не понял. А что такое? Вячеслав Моряк мне правильно сказал или нет? Так, а в Турции сколько стоит бензин? А как они так дешево продают? Так, а Турция, Турция. А Турция 1,26. Угу. Угу. То есть в Египте каким-то образом бензин дешевле, чем у нас, хотя они у нас его покупают. При этом в Турции бензин, который у нас покупают, дороже, чем у нас. Типа в два раза, грубо говоря. В Египте свой бензин, там все самолеты заправляются, пишет Big Tasty. Угу. В Узбекистане на Лукойле 1,05 доллара, пишет ВВ. Почему в Сургуте бензин дороже, чем в Москве? Вот вопрос. Есть свой ЗСК. Может, мощность не та, пишет Дебекен. Не знаю. Не знаю. Какое мне дело про проценты, если лично у меня в 3 километрах за МКАД в баковке газа нет, пишет Павел. Да вам-то, конечно, никакого дела нет, но просто когда кто-то начинает говорить, что у нас не газифицировано Подмосковье, это не соответствует действительности. Вот в чем дело. А так, конечно, дела никакого нет. Конечно, мы можем говорить только о личных наших неурядицах, понимаете. Но так ты не можешь нарисовать общие картины. Вот, не получится. Ладно, будем разбираться в этих сложных вопросах. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.